Добрый день. Сегодня у нас в гостях Антон Куприянов. Мы знакомы с Антоном уже год.
Все так.
Пересекались на киноклубах и на кинофестивалях.
Да.
Поэтому все, об этом мы сегодня и хотим поговорить. Ну, в частности, начнем с киноклуба. Значит, ты, как я знаю, организатор киноклуба, я даже был у тебя пару раз на твоем киноклубе. Откуда появилась идея создания киноклуба и основная идея этого киноклуба?
С чего все начиналось?
Да.
Это путь долгий и продолжительный. Начиналось все, конечно же, с кино и с любви к нему. То есть это изначальный побудительный мотив. На тот момент, когда я сделал свой киноклуб и начал его регулярно организовывать, я учился на высших курсах кино и телевидения при ВГИК в киноведческой мастерской у Владимира Вячеславовича Виноградова и Светланы Александровны Смагиной. И, собственно, я туда пришел для того, чтобы совершить какие-то перемены кардинальные в своей жизни, то есть более плотно заняться кино. Собственно, это всегда на протяжении всей жизни было большим таким для меня пластом и важным. Это было увлечением, просто мне захотелось это увлечение перевести на более профессиональные рельсы. И, собственно, таким образом я пошел во ВГИК. Ну и поскольку я был серьезно настроен, я понимал, что я здесь для того, чтобы что-то делать и что-то менять. И для этого необходимо, мне кажется, быть активным. И вообще активность — это залог из успеха. И я эту самую активность начал разводить, работая на фестивале в ГИКовском и параллельно заведя вот этот самый киноклуб, который я, не мудрствуя, лукаво назвал «Киновторники» с Антоном Куприяновым. И который, то есть это проект, который, собственно, мне очень нравится. И суть потому, что на протяжении 3 лет он оброс с публикой, зрителями, гостями постоянными нравился. Он мне, не только мне. Общая и глобальная идея его была, наверное, образовательно-просветительская, то есть чтобы знакомить людей с фильмами, которые, на мой взгляд, вниманием несколько обделены. То есть это был некий выбор, да, то есть когда я выбирал, что я буду показывать и что мы будем обсуждать, то это были не самые известные, не самые популярные фильмы, которые несколько так в углу и в тени. Соответственно, задача — познакомить как можно больше людей с этим произведением, и что, в чем, собственно, и важность, на мой взгляд, киноклубов, что дает этот формат. Вот этот формат дает нам возможность обсудить коллективно. То есть это не просто киносеанс в кинозале, в кинотеатре. Мы не просто пришли, посмотрели и вышли, и все, что с нами происходило в кинозале, мы оставили и вернулись в обычную жизнь. Мы коллективно, вот этот опыт проживания, да, и просмотра, мы его разбираем. Делимся впечатлениями, мыслями, и это все отталкивается от того, что все-таки мы так или иначе все мы уникальны, и у каждого из нас уникальный жизненный опыт и, соответственно, уникальное понимание. Вот. И не зря говорят, что когда мы сидим в кинозале и смотрим фильм, каждый из нас смотрит свой фильм. Как раз вот из этого это все и следует. Потому что я вижу одно, акцентируюсь на одних вещах, другой человек с другим бэкграундом и опытом увидеть совершенно другое или обратить внимание на какие-то другие детали. И только в процессе коллективного обсуждения мы можем открыть, то есть, мы можем проговорить основные посылы и замыслы режиссерские, вот, обсудить фильмы, в том числе и открыть какие-то новые смыслы.
Ну, это я понял, да. А вот возникает тогда вопрос, любители кино, их значительно больше, в принципе, чем организаторов киноклубов. То есть... Что нужно сделать человеку, который тоже так же любит кино, любит его смотреть и обсуждать, для того, чтобы взять и организовать свой киноклуб? То есть это насколько это просто, сложно, дорого и вообще... доступны?
Я скажу, что это очень просто. Просто побудительный мотив. Да? Я понимаю, что произошло со мной на определенной стадии просто той любовью к кино. Мне было необходимо делиться, иначе меня просто от нее разорвало.
Распирало.
Да. То есть это как некий старт. Соответственно, нужно искать выход для этого чувства и желания что-то делать за пределами, да, своего дивана, квартиры, холодильника. холодильника и телевизора. На самом деле ничего сложного в этом нет. Просто есть некоторые моменты, которые нужно учитывать, на которых нужно сосредоточиться. То есть, ну, во-первых, нужно понимать четко для себя, может быть, даже и не четко, но нужно это чувствовать. Не всегда мы можем это сформулировать, да, мыслями и словами, что ты хочешь делать и зачем. Это будет какая-то нишевая история, например, киноклуб про фильмы ужасов, или это будет исключительно...
Бывают такие?
Киноклуб, да, есть такой, да, mm-hmm. и сейчас он функционирует. Mm-hmm. Есть различные киноклубы, посвященные документальному кино. Это очень важно, потому что это позволяет работать с аудиторией нишевой, которая интересуется конкретным направлением кино. Или киноклуб, который посвящен исключительно анимации. То есть это, об этом неплохо подумать изначально. Вот. Но и также важный момент, конечно, в легальности вот, всего этого предприятия, как вы будете это показывать. То есть если вы хотите заработать на этом предприятии, ну, это очень непросто. И не знаю, наверняка может получиться это, но это непросто. То есть я себе такой задачи не ставил и изначально подходил к проекту своего киноклуба как к некоммерческому предприятию. Да, вот это несколько освобождает вот, от ряда вопросов, в том числе и правовых. Что вам понадобится? Помимо понимания, с чем вы хотите работать, вам понадобится, естественно, помещение, которое вас готово принять. Вот. И здесь, то есть это первый момент, где можно забуксовать, потому что не все готовы принять да, некую активность, некое регулярное мероприятие, которое ну, либо практически ничего не приносит, либо приносит ну, небольшие деньги. Ну, то есть я в течение 3 лет, которые я занимался своим киноклубом, я сменил 1, 2, 3, 4 площадки.
Почему? Выгоняли или
разные были моменты и причины. То есть какие-то заведения закрывались, откуда-то где-то мы не совпадали по взглядам, так скажем. Где-то куда-то я приходил, меня не устраивала площадь помещения, потому что мне было тесно. А самый простой, наверное, и удобный, и компромиссный вариант для такого начинания, как мне кажется, и я с него начинал, это формат какого-то арт-кафе. Это такое творческое пространство. Вы держали приятные люди, интеллигентные архитекторы, которые решили попробовать нечто новое. Но помимо того, что они были архитекторы, они были еще музыкантами. И они создали некое кафе, в котором проходили также концерты, поэтические вечера, и на определенной стадии они решили, а почему бы еще не показывать кино. И вот, в общем, на этой стадии мы встретились, поделились идеями, и все получилось. То есть это, с одной стороны, это удобно для кафе и заведения, потому что у них появляется регулярное мероприятие, на которое приходят люди, и они, ну, скорее всего, что-то купят. Да? То есть пусть кофе, пусть чай, пусть булочку, но то есть уже не пустое заведение. Вот. Ну и плюс это способствует популяризации заведения, то есть это, в общем-то, положительная история.
Я потому что ходил в киноклуб так. Твой уже не в кафе, значит, с кафе да. Все-таки история закончилась чем-то.
Она закончилась тем, что, к сожалению, это самое кафе «Стакан» закрылось.
Само?
Да. То есть, я надеюсь, что я к этому никак не причастен. Но место было замечательное, но, как многим замечательным местом, в условиях рыночной экономики, и тем более в Москве, существовать достаточно тяжело. Вторая точка была в Тургеневской библиотеке на Чистых прудах. Было очень хорошее место.
Но она существует до сих пор, эта библиотека.
Почему
там тогда клуба нет?
Там был прекрасный подвальчик, и там мне даже нравилось гораздо больше. Ну, разговор, я сказал, про плюсы кафе и почему многие владельцы могут откликнуться и поддержать такой проект. Но минус в том, что в кафе невозможно создать герметичность. И когда ты одно дело, если ты смотришь что-то относительно веселое и развлекательное, это простительно. Но когда вы смотрите «Восхождение Шипичка», а тут кто-то заходит и начинает громко смеяться, говорить, или на баре начинает варить кофе, это никуда не годится. То есть это выбивает тебя из пространства фильма, и это не тот просмотр, каким он должен быть идеальным. Понимание. В подвале Тургеневки все было хорошо. Была эта герметичность, и в то же время была и кухня, желающие могли что-то заказать. Но тут я, как я понимаю, столкнулся с, как раз с моментом монетизации. Администрация видела, что что что-то происходит регулярно, собирается большое количество людей, а оно всегда разное, ты никогда не ожидаешь, сколько, не знаешь, сколько придет, от 5 до 50. Вот, они видят, что люди приходят, регулярно приходят, но почему-то от этого никакой пользы не получается. Ну, как мне видится, да, эта ситуация. Поэтому тут начались сначала, да, предложения как-то эту историю монетизировать, или найти какой-то компромисс. Но когда компромисс не был найден...
Вот. Условно говоря, вот про монетизацию говоришь, хорошо.
Я также еще, да, в момент, который, мне кажется, он тоже важный, это, он связан с программой и с фильмами. То есть я себя условно не ограничиваю только отечественным кино или только массовым кино. Есть, ну, то есть какие-то основные границы, так скажем, которые меня сдерживают, да, естественно, я не буду показывать фильмы, призывающие к экстремизму или к самоубийству, но что-то провокационное я вполне могу себе позволить показать, потому что это интересно, и в этих, в подобных фильмах есть что обсуждать. То есть, например, я понимаю, что дирекцию Тургеневской библиотеки может смутить название фильма Альмодовара «Свяжи меня», да, то есть вот такой призыв, прекраснейший фильм, но достаточно, но с огоньком, по-испански. И могут возникнуть некоторые противоречия еще вот в этом плане. То есть тут нужно, да, договариваться, и нужно понимать, на что. То есть это же всегда некий компромисс, и нужно это тоже, да, понимать.
Не, ну все-таки насчет монетизации. Значит, ты говоришь, монетизацию — это для кафе. То есть, скажем, грубо говоря, когда ты в кафе проводил киноклуб, то люди приходили, кафе платили, а ты, получается, приходил, спасибо, уходил. То есть ты ничего за это не получил. То есть это было чистое хобби.
Это был такой, да, проект для меня.
Хорошо, в Тургеневке это тоже оставалось хобби? То есть Тургеневская библиотека никак?
Я не получал ничего. Вот, я бы даже сказал, то есть, ну, поскольку, ну, наверное, мог я себе это позволить, да, потому что у меня была работа, которая меня обеспечивала, да, и я считал, что, ну, почему бы нет, я делаю для себя в первую очередь. И если бы не пришел никто, я все равно сидел и смотрел кино, то есть, потому что интересно изначально, должно быть интересно изначально вам, вы должны понимать, что то, что вы делаете, должно быть вот в чем причин. Вот. Я люблю смотреть кино, но если ко мне кто-то присоединяется, давайте посмотрим вместе и обсудим.
Я просто в свое время недавно ходил на специальные курсы для организаторов киноклубов, и там один из спикеров, он говорил как? Вот меня, говорит, как-то пригласили провести киноклуб, ну, в одном месте. Ну, подумал, а что, действительно, люблю смотреть кино, люблю говорить, пришел, провел. Потом говорят, о, хорошо получилось, давай еще раз. Ну, подумал, ну, ладно, провел второй раз. Потом говорят, третий раз. Я говорю, ребята, ну послушайте, третий раз — это уже работа получается, а делать какую-то работу без денег — это получается в любом случае какая-то самодеятельность. А я человек профессиональный, я не хочу разводить самодеятельность, я хочу подготовиться, чтобы это сделать на уровне. Значит, мне нужно каким-то образом за это платить. Вот твоя точка зрения. То есть вот ты считаешь, что киноклубы должны быть чистой самодеятельностью, ну как вот люди пляшут на сцене для удовольствия, и тут как бы люди пляшут как бы перед экраном тоже для собственного удовольствия.
Да, вопрос правильный, конечно, как это должно происходить. Просто, видите, у меня несколько, ну, не знаю, особая ситуация, что ли. То есть я не старался и не хотел на этом никогда заработать. То есть я это вижу как проект просветительский. Да, пространство, в котором люди могут столкнуться с кино и открыть для себя нечто новое. То есть глобально, если говорить о сверхзадачах и сверхидеях, и вообще о идее кино, я его воспринимаю как инструмент познания. Познания себя и окружающего мира. То есть, может, это несколько звучит наивно и нелепо, но я верю в то, что кино может вот это самое человеческое понимание развивать. Потому что мы сталкиваемся с какими-то ситуациями, пусть они не обязательно документальные, пусть они надуманы, но это нас толкает к новым мыслям, сопоставление с собой, собственным опытом, и это может привести к выходу на какие-то новые идеи или понимание того или тех людей или ситуаций, которые раньше мы не понимали. И задача у меня такой не было. Это вполне нормально, и я даже скажу, что это более, наверное, профессиональный подход, потому что мы с трудом, наверное, сможем представить, что, ну, если взять кого-то из ведущих кинокритиков, да, что Антон Долин или Андрей Степанович Плахов вдруг заводят какой-то регулярный проект, киноклуб, где они вещают бесплатно просто для собственного удовольствия. Потому что у них мало времени, они они в этой сфере профессионалы, они знают себе цену и, естественно, абсолютно нормально. Вот. А что вход на эти мероприятия, если вдруг они собираются, да, что-то подобное соберутся сделать, что он будет платный. И, условно говоря, с их знаниями, с их, опять же, некой медийностью и знаменитостью, они смогут, могут это себе позволить, и они соберут зал. Вот. Условно говоря, когда вы начинаете, ну, и в моем случае точно так же, кто такой Антон Куприянов, да, например, то есть кто придет на этот киноклуб. Естественно, ставить на вход какую-то плату, ну, вот, не складывалось у меня это в голове. Ну, собственно, и сейчас временно ситуация мне не позволяет эту деятельность продолжать, но я к ней обязательно вернусь, когда
хорошо,
все
ну вот,
успокоится.
Да, хорошо, скажем. Да. Люди приходят бесплатно, помещение
момент,
бесплатно.
Момент еще очень важный относительно денег и монетизации. Как только появляются деньги, мы сталкиваемся с правами. С правами мы сталкиваемся даже на некоммерческих показах. Вот. И любой показ, коммерческий или некоммерческий, должен быть согласован с авторами или с правообладателями. Вот. Условно, мы можем себе сказать и себя успокоить тем, что если я ничего ни с кого не беру, ни на этом не наживаюсь и никого не граблю, хотя тоже вопрос сомнительный, то ну, ко мне не может быть, наверное, никаких претензий, потому что вроде как я занимаюсь образовательной деятельностью, просветительской, и наоборот, например, Фрутчан будет доволен и рад тому, что кто-то в России 10 человек узнает о существовании его фильма, сделанного в Гонконге, например, да, или «Малыш Чун». То есть вот с такой точки зрения подходить. Как только мы ставим некую плату за вход, это уже другая история. Вот, это коммерческий показ. Вот, и здесь уже необходимо это согласовывать с правообладателями. И тут мы сталкиваемся с тем, что большинство правообладателей, если это прокат большой, то они не будут связываться вот, с таким масштабом, потому что это им неинтересно. Что такое 50 человек, например, по 150 рублей? Вот, то есть, а работы будет проделано достаточно много. Вот, поэтому мне видится развитие и возможное действие только таким, что либо вы делаете это не коммерческим образом, либо вы либо у вас уже масштаб личности такой, что вы можете взаимодействовать и проводить свои киноклубные мероприятия на базе больших кинотеатров в крупных киносетях. Вот, то есть это другой уже вариант. Либо еще, мне кажется, пограничный и очень интересный и важный момент – это работа с нишами, в которых, с которыми проще договориться, так скажем, да, которые не избалованы таким количеством денег и внимания, как игровое кино, которое имеет прокат по всей стране и по всему миру. То есть я говорю о сфере документального кино и анимации. Вот, и практика показывает, что эти направления, люди из этих направлений, которые занимаются этими видами кино, они более чем отзывчивые и идут навстречу. Вот, здесь...
Интересно, я вот как раз хотел спросить насчет анимации, mm-hmm. потому что я два раза был на твоем киноклубе и хотел больше раз прийти, но как смотрю в программе, значит, там какие-то мультфильмы. Я честно скажу, что ну, не понимаю от слова совсем. Мультфильмов не понимаю совсем. И даже вот на тех кинофестивалях, которые я провожу, значит, я вообще даже в эту сферу даже никаким образом... Ну, то есть как, смотреть смотрю, а вот отличить, если речь идет о кино, там, скажем, особенно о документальном кино, я могу, по крайней мере, сказать, что это выше плинтуса или ниже плинтуса. Uh-huh. Относительно мультфильмов я даже этого сказать не могу. Поэтому,
как это оценивать? Как это
да, да. Поэтому, значит, меня вот все время удивляло, почему у тебя такой большой интерес к анимации. То есть вот я несколько раз говорил уже, несколько раз хотел прийти, но всеми анимацией, думаю, анимацию надо подождать следующее. Значит, и вторая сфера, которую я, по крайней мере, обратил внимание, это твоя любовь к китайскому кино. Я, да, я тоже не против китайского кино, это как бы поэтому мне немножко ближе, вот, но вот у меня вот при взгляде со стороны возникло впечатление, что ты больше всего интересуешься анимацией и китайским кино, или это может быть случайное такое представление?
Да нет, это не случайно, мне действительно очень нравится и анимация, и азиатское кино, даже не ограничиваясь только китайским. И вы задали вопрос, я понял, что корень-то он в начале, они были вместе. Это все, ну, то есть мы вспоминаем время от времени и ищем какие-то ответы на вопросы в нашем детстве. Было мне лет, наверное, года 4 или 5, И одним из самых любимых телешоу, которые я смотрел регулярно, которое мне нравилось, это был японский анимационный сериал. И назывался он «Грандайзер». То есть уже, вот, видимо, на той стадии что-то в меня проникло и стало частью меня. То есть с тех пор мне всегда была интересна и анимация, и в том числе что-то другое, другая система координат. Ну и, собственно, чем интересно азиатское кино, будь то китайское, гонконгское, японская, корейская, это переход в некоторую другую систему координат. То есть мы, живя в России, так или иначе живем в европейской традиции, а здесь мир совершенно, совершенно другой. Другие традиции, другие каноны, порядки, нормы поведения. И кино дает возможность с этим соприкоснуться. Не знаю, может быть, с любовью к живописи, к рисунку, в том числе, потому что я также люблю и графические романы, и положительные отношусь к комиксам, то есть все, что связано с рисовкой, со скетчингом, а анимация является продолжателем этого дела, этого направления. Ну и сейчас, конечно, все сложнее, потому что сейчас мы вообще живем в век тотальной анимации, да. Потому что куда ни пойди, это и реклама, и на афишах, мы приходим на какой-то блокбастер, это компьютерная графика, которая, по сути своей, тоже является анимацией, да, анимирование, то есть оживление.
Да, даже фильм начинается анимированием. Логотип заставкой. Вылазит, заставка, да, да. Пока ты фильм еще не начал смотреть, ты уже 5 минут смотришь анимацию.
Мы не обращаем
анимации.
На это внимания, не думаем часто, но действительно она повсюду. Вот, долгое время анимация могла себе позволить то, что не могло позволить игровое кино, сейчас ситуация несколько поменялась. Но вот как раз вот этот момент свободы фантазии и ее буйства, то есть как раз на просторах анимации, он есть и светет буйным светом. Вот это меня как раз, собственно, и привлекает очень часто в анимационном кино. Продолжая историю о том, с кем и как можно работать, в каких направлениях. Да, мы уже перечислили, с чего стоит начать. А, это в первую очередь ваша личная заинтересованность. Б, это поиск площадки. Еще я бы сказал такой момент, который важен. Это некая наглость, что ли. То есть набраться наглости, я для себя это понял после того, как организовал встречу с Юрием Борисовичем Нарштейном, опять к разговору об анимации.
Интересно.
То есть совершенно случайно родилась эта идея, до него я подобных творческих встреч у себя в киноклубе не проводил. Почему? Потому что просто думал, что это невозможно.
Кто я и где
один из самых уважаемых аниматоров в истории анимации. Однажды, вот опять же, да, набрался наглости, и что я сделал? Я открыл интернет, набрал в поиске студия Юрия Нарштейна, появился сайт, нашел телефон и просто позвонил по этому телефону. Гудок, второй, третий, тишина. Мне никто не ответил. Ну, я немного расстроился, но я, в общем, получил то, что я ожидал. Проходит там часов 5-6, раздается звонок, незнакомый номер. Я отвечаю. А там Юрий Борисович Нарштейн говорит: здравствуйте, вы мне звонили, я гулял с собакой, не мог ответить. И все, что происходит дальше, просто мы познакомились. Я рассказал о своем проекте, о том, что я делаю, что было бы чрезвычайно приятно увидеть его в гостях. И Юрий Борисович был в гостях на моем киноклубе 2 раза. Вот, то есть этот раз и после. То есть, ну, наверное, положительные какие-то остались у него впечатления вот от этого пространства. Так что вот этот момент, его тоже нужно перешагнуть. Да? То есть часто нам кажется что-то недостижимое.
Ну, это как в любом деле. Это любой проект, который ты собираешься сделать, и нахальство это всегда необходимые условия для того, чтобы... Ну, потому что никто этого не делает, но берешь и делаешь.
И это придает сил. И просто это к тому вот как раз для начала. Да? Это очень хорошо. Вот, то есть несколько поверить, где-то понаглеть, может, где-то не получится, но как только да, это случается, ты понимаешь, что это возможно. Вот полный зал гостей, вот звезда и творец мирового масштаба, и все это организовал ты. Так или иначе, как бы, да, как некая связующая нить. То есть это очень вдохновляет. Так что нет, ничего невозможного. И как раз в случае с анимацией док-кино всегда проще получить и разрешение, потому что, как правило, это фильмы, которые заточены исключительно под фестивальный показ, потому что большинство из них либо короткометражные, и просто у нас нет, к сожалению, в стране традиции проката и показа анимации и док-кино. То есть это единичные случаи. То есть это должен быть проект, который, ну, то есть должен прозвучать в духе акварели Косаковского, или которую так и до сих пор не запустили, но, надеюсь, это состоится. Книга «Море» Вахрушева. То есть такие фильмы, большие проекты, на которые было потрачено много сил. И...
Ну, даже они, я так вот, даже такие проекты, я не слышал, чтобы они какой-то такой реальный эффект имели.
Многомиллионные кассы вряд ли они соберут. Но, то есть, это становится некими событиями. И ввиду вот этой ситуации, то, что нет системы проката, она работает как раз на киноклубы. И это как раз пространство, киноклубное пространство, где можно поговорить и обсудить.
Но это, опять же, речь идет о том, что договариваться о разрешении тоже некоммерческое. То есть, давайте бесплатно покажем ваше кино.
Можно говорить и о какой-то коммерческой составляющей.
Откуда деньги брать, если все бесплатно, если организатор работает бесплатно, люди приходят бесплатно, помещение бесплатно, и еще платить за права.
Смотрите, то есть тут нужно, все зависит от конкретного проекта. Если вы говорите «все бесплатно», то вы, то есть все, обо всем нужно говорить. Максимум гласности и открытости. Да, то есть об этом нужно говорить сразу. Я хочу вас пригласить, было бы здорово показать вас фильм, но у меня нет бюджета. Готовы ли вы прийти? Да, то есть можно найти какие-то пограничные компромиссы и условия. Например, у многих аниматоров, например, есть свой мерчендайз или книги, да, то есть вы находите компромисс в том, что гонорара нет, да, и бюджета нет, но человек, приходя к вам, имеет возможность что-то продать из своей продукции, там, неважно, книги, открытки, магниты, еще что-то, то есть такой формат может быть. Если говорить изначально, если вы делаете киноклуб с платным входом, то в тот момент уже происходит какого-то договора и разделения, вот, но это уже должно быть как-то
Например, оформлено. Может быть, ты лучше ориентируешься. Я знаю какие-то киноклубы, но, может, ты больше знаешь. Вообще у нас есть киноклубы с платным входом, которые... ну, хотя бы больше 1-2 месяцев существовали.
Это площадки, я не был у них в гостях ни разу, но они продолжают работать.
Ну, для примера.
Центр Вознесенского, если я ничего не путаю. Билеты, да, они присутствуют. И также еще частный музей АС. Это киноклуб при музее, при культурном центре. Чем никто не хочет заниматься, особенно в самом начале, это оформление. Да? Это оформление, дополнительные траты, это оформление себя как ИП или ООО. Вот. Это целый ВОЗ и маленький тележка проблемы и вопросы.
Да, и главное, что перспектив-то нету бешеных заработков.
Как правило, то есть тут, да, нужно нужно очень гореть. Вот, то есть еще вопрос, что лучше и удобнее, в каком формате лучше организовывать эту историю. И 60-е, 70-е, 80-е вот эта традиция киноклубов, она была всему Союзу очень сильно развита. Да. Это была целая сеть киноклубов. И это, соответственно, абсолютно разный был формат фильмов, которые в них показывались. То есть это было и официальное искусство, и также подпольное, неофициальное. То есть были ниши, вот, и были энтузиасты, которыми этим занимались. Я так понимаю, что в 90-е нулевые эта ситуация как-то очень сильно просела. То ли все начали заниматься большим бизнесом, почуяв, что да, можно вот на этом еще и зарабатывать. И этот самый энтузиазм, любовь к кино, она несколько просела. Нет, но то, что я вижу сейчас, это, наверное, говорит о какой-то стабильности, что ли, благополучии. Количество киноклубов растет. Тут вопрос к тому, сколько они проживают и выживают, но они множатся, вот, и часто это интересные, да, интересные проекты. Ну и в том числе и мне самому этим интересно заниматься, да, не только на базе своего киноклуба, но и в музее кино, где я также работаю, и в котором мне удалось создать целую систему, я бы так назвал, киноклубов, вот, определенные направления, за которыми закреплен куратор, специалист в некой области, который подбирает и программу, но он также по большей части занимается правовыми вопросами. Вот, тоже вот добавлю еще такой момент, каким образом можно открыть свой киноклуб, некое облегчение жизни, такой лайфхак. Есть достаточно достаточно большое количество в Москве культурных центров различных стран. Вот, и Швеции, и Франции, и Гёте-институт. Огромное количество. И все они в большей или меньшей степени заинтересованы в популяризации своей культуры. Вот. И если так совпало, что вы, а, занимаетесь, интересуетесь кино, и, б, вы интересуетесь какой-то конкретной нишей, каким-то направлением, да, национальной кинематографии, будь то французская или немецкая, то стоит обратиться в эти самые инстанции. Опять же, практика показывает, что в большинстве случаев вы получите положительный ответ. То есть это уже нюансы, это будет коммерческая или некоммерческая история, но активно поддерживается эта история.
Ну, вот мы уже плавно перешли как бы, вот, на ту тему, потому что, которую ты вначале заявил, но не развивал, что когда ты запускал киноклуб, у тебя уже и так была работа, на которой ты зарабатывал. То есть, ну, судя по тому, что сейчас работаешь в музее кино, то работа, можно сказать, из той же области. Помог ли тебе киноклуб попасть на работу в музее кино, скажем так, грубо?
Так или иначе, да, это взаимосвязанная история. То есть это вопрос активности. Потому что как только... Ну, это как вода и камень. Ты бросаешь камень в воду, начинают расходиться круги. Да, вот вроде была гладь, а тут пошел круг. Оп, кто-то увидел. Да, то есть этот круг как-то отреагировал на это. И... Опять же, как вы этот киноклуб ведете и что вы в рамках его делаете? Для меня было важно привлекать к мероприятиям специалистов в определенных областях, в направлениях кино, привлекать киноведов. Соответственно, и момент обучения в ВГИКе тоже он мне помогал, и работа на фестивалях. То есть это некое общение, оно неизбежно. Если вы в этом заинтересованы, то, естественно, и количество людей, с которыми вы знакомитесь, оно увеличивается. Вот. И, соответственно, опять же, большинство из них также на предложение отзывается.
Ну, более конкретно. Вот, скажем, где работал до того,
как... По первому образованию я горный инженер.
Так, вот я угадал насчет камней.
Я когда-то я закончил геологоразведочный университет. Какое-то недолго я проработал в сфере бурения, заканчивал я факультет техники, разведки и разработки полезных ископаемых. Я поработал в Сибири на геологоразведочном бурении, поработал в Подмосковье на инженерном бурении строительном и понял на выходе, что хочется заниматься мне чем-то другим. Потом были годы искания и творческого, и музыкального, и годы, что тоже важно, работы в сфере ресторана. К разговору о фестивале, который был не так давно проведен. Идея мне очень нравится, и греет меня. Создать отдельный фестиваль, который будет посвящен только еде и напиткам. То есть чревоугодию, одному из моих любимых грехов. Это отличная идея. И, собственно, вот эта сфера, она меня поддерживала в материальном плане. Вот. Но что важно, и, наверное, это и привело меня, что ли, в итоге туда, где я сейчас нахожусь. Это интерес, любовь к кино. То есть она была у меня на протяжении всей жизни. Неважно, учился я в геологоразведочном университете, работал я в ресторане или я учился в школе. То есть всегда был вот этот пласт кино. То есть сначала это было кино на кассетах из видеопроката в соседнем доме. Потом это были кинотеатры, когда было уже родительские разрешено куда-то выезжать и отходить из дома. Это походы регулярные в кинотеатры. Потом это, как ни странно, телевидение. То есть на определенном этапе, где-то в старших классах, я столкнулся с телеканалом «Культура». И это очень сильно на меня повлияло. И в частности была замечательная программа Кирилла Эмильевича Разлогова «Культ кино». Она проходила раз в неделю. Она и сейчас, если ничего не происходит и проводится дальше. Раз в неделю, по воскресеньям, вечером, там показывалось странное кино, другое кино. И это открыло для меня абсолютно другое пространство. То есть я столкнулся с этим и увидел нечто совершенно другое. Знал, что кино бывает другим. Это может быть не то, что показывают в большинстве кинотеатров, не что-то коммерческое и развлекательное. Это может быть что-то сложное, высокохудожественное. То есть это на меня очень сильно повлияло. Вот. И так все это и продолжалось. То есть кино было важной частью моей жизни.
Но
и...
все-таки более конкретно. Кино – важная часть. Вот работаешь в ресторане, да, да, раз в неделю киноклуб, с каких-то людей так приглашаешь, общаешься. Вот этот разрыв потом, значит, с переходом в музей кино? Или там были промежуточные ступени какие-то?
Все происходит параллельно. И потому что параллельно я учился в Авгике, я работал на Авгиковском фестивале координатором спецпрограмм. Я разводил
активы в киноклубе. Это было, так да, сразу, координатор спецпрограмм на Авгиковском фестивале – это волонтерская деятельность?
Да, я за это тоже ничего не получал. И большинство работающих на Авгиевском фестивале ничего не получают. Ну, либо получают, но символическую зарплату.
Понятно. То есть да, я имею в виду, что мы пока находимся в рамках хобби, хобби, хобби идет так. Так
да, то есть так, это движение.
Вот это все-таки, вот это все-таки очень, ну, как большой... большая пропасть, которую очень трудно преодолеть в два прыжка, то есть между любительской деятельностью и профессиональной. Я, когда начал делать свои фильмы, мне потребовалось, не знаю, лет 6, чтобы сделать первый профессиональный фильм, потому что, ну, как бы, то, что любительски это делал, а вот, потому что очень большой вот этот разрыв бывает, и не все его преодолевают. Как вот удалось все-таки преодолеть этот разрыв между любительством и профессиональной деятельностью?
Работы было много всяких разных, но относительно кино здесь...
Ну, я так помню, скажу, нет, это не работа, это хобби.
Здесь
это
важный, хобби важный момент заточки того, что ты хочешь сделать. И я вот говорил вначале, что на определенном этапе жизни я решил, что нужно что-то менять, пока еще я чувствую в себе на это силы. Да? И вот какие-то начал делать шаги. В ГИК, активности, киноклубы, и, собственно, я уже начал искать какие-то варианты и возможности, где я эти свои знания и свою активность могу приложить. То есть момент, когда я ушел, словно говоря, из ресторанной сферы и начал получать за то, что я несу да, людям кино.
Доброе сердце, да.
Да, как некая, опять же, сверхзадача нести людям хорошее кино. И начал я это делать помимо киноклуба, параллельно с ним, в системе школьного образования. Нашлась замечательная школа в Ясенево, 12-12, который целый комплекс школьный, который меня поддержал, так скажем, и мои идеи, и, собственно, дал мне пространство для реализации.
То есть, сделать... А что это было?
Это были разные мастерские, разные мероприятия и киноклубного формата, опять же, для просмотра с детьми, обсуждения фильмов.
Это все это хобби, опять бесплатно.
Нет, это как раз момент.
Или когда... оформили уже каким-то учителем, как
да,
это?
Да, это называлось, как называлась должность педагог-организатор. Вот, и в рамках этой должности у меня была некая свобода и пульт для экспериментов. То есть, и уже исходя из того, что в школьном комплексе было 4 школы, и на базе этих школ я мог проводить мероприятия. Это была параллель в школе, как внеурочная деятельность, как дополнительное образование. То есть это были и киноклубы, это был и курс по истории кино, это были еще мастерские в духе кино на коленке, условно говоря, попытки снимать, да, что-то свое, создать свое кино, потому что мы живем с вами в век высоких технологий,
да, да,
и
да,
каждый
только ленивый может, не снимает,
может снять свое кино просто на телефон. Но можно, условно говоря, снять, как я ковыряю в носу, а можно, понимая хотя бы да, в общих чертах, что есть кино и какие-то базовые представления о драматургии и строении художественного произведения, можно снять нечто большее. Вот, собственно, вот этим с детьми я тоже занимался.
Ну, как ты считаешь, это уже профессиональная как бы, деятельность в области кино?
Что считать профессиональной деятельностью? Сказать, да. То есть при переходе в систему школьного образования из ресторанки я ушел.
Хорошо. Следующий шаг. Значит, сколько продержался в системе школьного образования? Ушел оттуда сразу или как бы по частям оттуда уходил?
Это длилось года полтора, наверное. В том плане, что не все понимали из школьного состава, чем я, собственно, занимаюсь и зачем это нужно. Но, тем не менее, так с интересом поглядывали на это все. Длилось это год полтора. При этом мы держим в голове, что параллельно продолжалась деятельность киноклубная. И по параллельно еще появился музей кино. Вот, в моей так, жизни, куда меня пригласили, так скажем, заняться уже озвученными киноклубами.
Как пригласили? Вот меня, например, не пригласили в музей кино.
Я очень благодарен тем людям, которые меня туда пригласили. Это мои коллеги и друзья. Это Станислав Дединский, издатель, один из немногих издателей, которые продолжают выпускать книги о кино. И киновед, и знаменитовед Наталья Рябчикова. И, собственно, это люди, которых я приглашал в свой киноклуб.
Понятно.
То есть это были, да, то есть мы проводили какие-то совместные мероприятия. И была некая стадия называлась «Роспуск» и «Расформирование как институции Никино искусства», что очень печально, которая, да, сначала оказалась без собственного здания и была совмещена с Авгиком, но через какое-то время ее в Авгике расформировали. Произошло некоторое слияние НИИКа с музеем кино. То есть, по крайней мере, те сотрудники, которые находились в НИИ киноискусства, они планировалось, подразумевалось, что они перейдут на работу в музей кино. На этой стадии, ну, то есть я не работал ни в НИИ киноискусства, не в музее кино, но был знаком с людьми, которые работали в НИИ киноискусства, то есть непосредственно со Станиславом Дединским. Вот. И музей кино искал какие-то новые лица, новых сотрудников, которые какую-то, да, добавят, вероятно, жизнь и разнообразие в их репертуар и несколько оживят это пространство.
Да, вот, так, ну и как это твое впечатление и опыт от работы в музее кино?
Есть определенные сложности, но для меня это... Ну, то есть я стараюсь видеть во всем, наверное, возможности, и музей кино — это некая традиция. Да? Нынешний музей кино — это несколько другая институция и организация, чем музей кино, который был на Красной Пресне. Заниматься популяризацией кино вот, в данной ситуации я не занимался. Я не вижу причин. Ну, то есть для меня это уже как определенный вызов, что ли, тоже был попробовать там, на базе этой площадки, которая находится на ВДНХ, организовать регулярную и какую-то так или иначе успешную деятельность. Вот, собственно, так родилась идея с системой киноклубов, которая была воплощена, которая активно действовала на протяжении года. Ну, я считаю, достаточно хорошие результаты.
Это она, получается, параллельно шла, я же год назад, еще вот, ну, как-то полгода назад ходил на твой киноклуб, который отдельно вообще сам себе существует.
Да, сначала какое-то время я работал в музее кино только как организатор и куратор киноклубных мероприятий, и параллельно работал в школе. Вот. Но на определенной стадии мне предложили возглавить отдел кинопрограмм. Ну, собственно, я подумал, взвесил и решил в это поиграть. Вот. Но это уже стадия, когда мне пришлось от работы в школе отказаться, потому что просто физически я бы не смог это все вести и успевать. Там же другой уже совершенно объем работ организационных и бумажных и так далее. Вот. Ну, как и в любом деле и в любой, наверное, работе вместе есть какие-то моменты, которые могут не нравиться, но те, которые нравятся, которые поддерживают меня, да, и мою деятельность в этом месте, их все-таки больше.
А с кинофестивалями? Ты говоришь, с Авгиковским фестивалем имел какие-то там взаимоотношения, а фестивалей это много. Я, в частности, приглашал на один из наших кинофестивалей в жюри.
Я никогда не занимался организацией фестиваля, то есть чего-то масштабного, где будет много фильмов, будет идти несколько дней, поэтому тут не могу, наверное, да.
Никаким, то есть это не сфера твоих интересов?
Никаким образом и никаким опытом в этом направлении поделиться, кроме того, что время от времени, поскольку я занимаюсь программой в музее кино, время от времени мы становимся площадкой для...
Ну, мы показывали фестивальные фильмы в музее.
Мосфильмфест, планировался,
И «Амброзию» тоже предполагали показать,
нет, несколько фильмов. Да. И мы устраивали показы фестиваля «Святая Анна», уже не один год продолжается. И хотели делать в этом году начать сотрудничество и с Авгейковским фестивалем, но, к сожалению, ситуация нам не дала этого сделать. Вот, то есть в этом формате вот, взаимодействие с фестивалями, то есть оно есть, оно мне интересно, потому что это всегда, потому что это как правило, да, у фестиваля есть какой-то вектор, какое-то направление, и переходя из фестиваля в фестиваль, можно много с чем интересно столкнуться.
Но вот сейчас жизнь меняется стремительно, и все больше и больше идет онлайн. То есть я могу честно сказать вот про себя, мне не нравятся онлайн-форматы, и киноклуб в онлайне, и просмотры фильмов в онлайне. Это как-то вот... Не чувствую я здесь как бы смака вот в этом. А твое отношение к онлайну, потому что сейчас, сейчас же как-то, ну, я понимаю, что я могу делать, что не нравится, потому что мне не платят за работу в этой области. Но ты сейчас, как человек, который работает уже в музее кино, значит, тебе могут просто сказать, давай проводи онлайн-мероприятие.
Понимание пришло, что если, условно говоря, на протяжении, так называемой, первой волны весной мы эту мысль от себя несколько отгоняли. Во-первых, никто не знал, с чем мы столкнулись, как долго это продлится, как себя вести, как это все работает. Приходилось, да, выдумывать все это заново. Формат киноклубов, который был активный, да, и большой частью работы в офлайне, да, в реальности, перевести весной мы не решились, и это связано и с рядом технических ограничений, и опять же с правовыми ограничениями, потому что одно дело, когда мы говорим о конкретном показе в конкретном кинозале, в конкретное время, и совершенно другое, когда мы говорим о показе в интернете. То есть не все на это пойдут,
да,
это,
да,
будет стоить,
знаю,
других
некоторые
денег.
Авторы боятся этого,
ну, да. Вопрос утечки менее контролируем. Поэтому весной мы выходили из ситуации, каким образом, делали различные публикации, делали какие-то аналитические или тексты, представляющие или комментирующие фильмы, которые размещены в открытом доступе. Мы взаимодействовали и с киноконцерном «Мосфильм», и с прокатчиками, например, с кинопрокатной компанией «Русский репортаж» или с «Ленфильмом». То есть те ресурсы, те фильмы, которые есть у них в открытом доступе, то есть мы работали вот таким образом с ними. Либо это были экскурсии, лекции от наших научных сотрудников или фондовиков. То есть мы это выгружали все в интернет-пространство. Сейчас мы поняли, что это неизбежно. Это самая новая реальность, она пришла. И в этом много плюсов, потому что все-таки интернет, он стирает границы в прямом смысле. Условно говоря, физически дойти до музея кино на ВДНХ не все соберутся. Не все решатся. Когда мы заявляем о том, что мы проводим какое-то мероприятие или встречу, или обсуждение в интернете, не нужно идти эти километры, да, не нужно ехать на другой конец Москвы, и это облегчает ситуацию. Поэтому сейчас мы как раз работаем над тем, чтобы перевести ряд тех киноклубов, которые уже были в музее кино, на рельсы вот этого онлайн зум-пространства, зум-вещания и создание каких-то новых проектов.
Ну, и как первый опыт, потому что я вот получал приглашение. Я просто, в принципе, не люблю онлайн-мероприятия. Я получал какие-то приглашения от музея кино. И как опыт? Первый блин комом.
Нет, всем очень понравилось.
Так.
Это был кинолекторий, киноведы, исследователи анимации как раз Екатерины Семеновой. Мы запустили какое-то время назад, в прошлом месяце, новый цикл, который посвящен звездам американской анимации. И здесь как раз, может быть, сыграла известность персонажа. Это привлекло какое-то внимание. Катя рассказывала про историю создания Микки Мауса, как этот образ рождался.
Я вот
как
он, получал это приглашение, просто мне это неинтересно.
Как он менялся. И, естественно, ну, было некое переживание, непонимание, как это будет работать. Сложнее в каком формате? Потому что когда ты сидишь с людьми в зале, то есть вас ничего не разделяет. Если возникают какие-то реакции, возникают вопросы по ходу, всегда можно отвлечься, остановиться и и проработать какие-то интересующие вопросы. Вот. Здесь несколько другие правила игры, что ли. Вот. То есть, поскольку это был формат все-таки лектория и лекции, то есть это строится как порядка часа вещания с демонстрацией каких-то кадров или каких-то фрагментов из фильмов, вот, после mm-hmm. чего уже мы переходим к вопросам. Собственно, эта форма абсолютно всем знакома и учащимся в институте и так далее. Мы все через mm-hmm. это проходили, mm-hmm. когда есть, условно говоря, какой-то лекторный материал, а потом остается время для обсуждения вопросов. И ну, я воспринимаю как достаточно успешно вот, то, что прошло, потому что люди из разных регионов страны подтянулись, вот, и заинтересованные в анимации, которые, опять же, раньше до нас не доходили по понятным причинам. Так что все-таки положительные моменты в этом есть. То есть нет, ну или пока мы это не чувствуем, то мы не привыкли к этому ощущению единого пространства. Ты уже видишь не живых людей, вот, а вот эти иконки и черные квадратики, вот, это непривычно. Но когда переходим к общению, обсуждению, как-то это даже забывается. Поэтому это некий новый виток. Изначально было это, непонятно, страшно, и не хотелось ничего иметь с этим общего, но вот после того, как сделан первый шаг, я вижу, что вполне можно работать в этом направлении. Вот. Ну, собственно, что мы и будем делать.
Ну, сейчас киноклуб свой закрыл, ну, так будем считать временно.
Да,
время идет, и оно как бы идет уже, все идет. Желание есть его как бы реанимировать, если вдруг так жизнь станет возвращаться в нормальное русло, или оно уже, или оно затухает и через какое-то время уже и как бы будет поздно.
По крайней мере, сейчас, находясь в этой ситуации, у меня есть желание, причем, ну, я думаю, что это несколько, возможно, будет некоторое перерождение, может, сменится формат. Сама программа, так скажем, да, того, что будет показываться, ну, вот в рамках этого, да, конкретно моего, это не такая неофициальная история, вот то, что называется, это для себя и для души, вот, ну, я собираюсь продолжить эту историю, конечно. Потому что это, ну, ты относишься к этому по-другому. Когда ты это делаешь не за деньги, не за зарплату, а для себя, это совершенно другие впечатления. Ты приходишь, потому что у тебя появляются новые знакомые, регулярные гости, которые становятся друзьями. И это некая ритуальность, когда вы встречаетесь следующий раз, каждую неделю и общаетесь. То есть уже вмешивается такое пространство дружеское. То есть атмосфера очень приятная. Ради этого тоже стоит создавать, да.
Да, ну подобные, ты как человек, который в этой, ну, как сам уже неоднократно говорил, у которого много друзей, знакомых, людей вот в индустрии и в музее кино находишься в центре.
Процесс, он, да.
Твоя как бы идея вообще, к чему все это идет, и выживет ли хоть какая-то часть кинотеатров, выживет ли хоть какая-то часть киноклубов, и вообще останется ли что-то, кроме онлайна?
Я думаю, что тут можно говорить о том, что, как это ни печально, выживут не все и переживут, да, эту ситуацию, и, там, и простое, и вот этих минимальных прибылей или их отсутствие. Наверное, действительно, не все смогут себе позволить продолжить работу. Но как раз тут появится благодатная почва для всхода вот этого неформального вот этого движения, да, то есть тех, кто заинтересован в кино, тот, кто его любит, заинтересован в его популяризации и в его обсуждении. То есть как раз то, что не зависит от денег, оно как раз, мне кажется, сможет зайти. Да, конечно. Ну, то есть когда, условно говоря, и ты от этого не зависишь, ну, почему бы это не продолжить? Ты как раньше ничего не получал, так и дальше ты ничего не будешь получать. Просто это надо принять и с этим смириться и не расстраиваться. То есть, опять же, корень, ты делаешь это не ради денег, а ради каких-то других смыслов. Вот, вот такая история. Так что все будет продолжаться. Возможно, а в этом тоже часто говорят, что как раз лучше себя будут чувствовать подобные институции, заведения, как синематеки, как музеи кино, которых, и идет показ именно ретроспективный старых фильмов или фестивальных фильмов, да, то есть что-то точечное, не прокатное. То есть как раз места, где люди могут столкнуться с чем-то уникальным, с чем-то разовым, да, то есть то, чего, условно говоря, массово на экране не показывают. Потому что массовое, то, что показывается массово, мы все это видим сейчас в интернете, на стриминговых платформах, в онлайн-кинотеатрах. И тут мы заходим на очередной виток. То есть есть, опять же, такая теория, что все идет по некой, да, по некой параболе, и кино можно заключить между двумя полюсами. Одна — это модель кинопросмотра Эдисона, другая — модель просмотра Люмьеров. У Эдисона ты смотришь один в окошко, у Люмьеров это коллективный просмотр вот, в едином пространстве. Вот сейчас мы снова, то есть был некий скачок во время появления телевидения, потом стало ясно, что все равно и телевидение не может заменить ощущение от большого экрана. Вот. Сейчас мы на новой стадии, когда появились гаджеты, и становится нормой смотреть Бергмана в метро на вот этом 6-дюймовом экране, что является преступлением однозначно. Вот. Но, тем не менее, да, то есть ситуация меняется, но просмотр на большом экране его ничто не заменит, конечно. Так что кино будет жить. Вот, на большом экране я в это верю.
Ну, на такой оптимистичной ноте как раз хотел бы закончить нашу сегодняшнюю встречу, поблагодарить тебя, что пришел. И надеюсь, мы еще будем сотрудничать, и какие-нибудь очередные кинофестивали обязательно будут. Фильмы с очередных кинофестивалей обязательно будем показывать и в Музее кино в том числе.
Вот. Я буду рад, да, продолжение истории. Вот. Ну и также, да, наверное, нужно сказать тем, кто раздумывает над тем, стоит ли начинать эту историю. Ну, конечно, стоит. Вот. Если вам не дает это спать спокойно, что-то все время зудит и чешется, почешите. То есть сделайте это, начните, бросить никогда не поздно. То есть если в процессе вы поймете, что либо вам надоело, или что-то не так, вот, что-то не получается, но в том-то и секрет, и что пока ты не попробуешь, ты не поймешь. Вот. А опять же, как показывает практика, аппетит часто приходит во время еды, появляется какой-то азарт, вот, и хочется делать что-то другое, новое и большее. Это возможно.
Отлично.